И я вас категорически приветствую.
Егор Николаевич.
Демьюрич.
Сергей.
Здравствуйте вам.
Обо что сегодня?
Ну, у нас третья часть нашего цикла «По волнам нашей памяти». И волны нашей памяти вынесли нас к берегу группы «Кино». Виктора Робертовича Цоя. Для меня это самая главная фигура из русского рока, скажу честно. Там есть много всяких почти полумистических совпадений, связанных с Виктором Цоем. Начнем с того, что я живу возле Парка Победы, где Виктор Цой провел значительную часть своей жизни. Начнем с того, что он родился там. Я не ошибся, он родился именно на территории парка, потому что там находился роддом. И до сих пор это здание, будем показать здание. Иногда мы с моим другом Артёмом Шипуновым делаем экскурсии по Парку Победы. Вот одна из достопримечательностей – это роддом, где родился Виктор Робертович. И рядом он там в том числе и жил в нескольких домах. Насколько я знаю, один дом, где он жил, это была улица Типанова. Дом 3, выходящий на Московскую площадь. А второй дом – это знаменитый дом со шпилем на Московском проспекте. Угу. Вот. Так что по цоевским местам приезжайте к нам в Московский район Санкт-Петербурга, проведем экскурсию по детству.
В лучшем виде, да.
Вот. Но когда я уже в сознательном возрасте, когда я научился играть на гитаре, Цоя уже не было. Вот. Но все песни Цоя звучали. Они звучали где угодно. На лестничных площадках, на школьных вечерах, на каких-то днях рождения, на вечеринках. Все знали «Звезду по имени Солнце», группу «Крови», «Перемен», «Муравейник». Все это мы пели с огромным восторгом. То есть Цой жив. Он в нашей жизни присутствовал наиболее зримо из всех героев русского рока, в большей степени, чем никому не в обиду, чем Константин Кинчев, там, Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов и все остальные. Я бы даже сказал, все остальные вместе взятые.
Да.
Вот так вот. Вот давайте обсудим, почему так случилось.
Да?
Я бы хотел начать с того, что я-то как бы вот я Цоя, как действующего артиста, практически не застал. Я помню день его смерти, потому что это во дворе у нас старшие пацаны, я был мелкий совсем, старшие пацаны это очень обсуждали, это была большая трагедия, все переживали страшно. Вот можете ли вы мне рассказать, почему, на ваш взгляд, Цой стал таким феноменом, в какой момент это произошло?
Я могу вот что сказать. Будучи человеком там, из этого старого южного рока, я в какое-то время понял, что есть исполнители, которых можно слушать бесконечно. Ну, буквально, очень долго, каждый день. Но их мало. И у них есть особенное такое свойство. Это не то, чтобы прям какой-то там невероятный, например, голос или какие-то там фантастические аранжировки или что-то. Нет. Это что-то такое внутри, что совпадает с тобой. Такой внутренний, такой какой-то общечеловеческий для многих людей ритм. Это вот, например, есть такой Билл Хейли у американцев. И он, казалось бы, совершенно там такой рок-н-ролльный, очень такой обычный, но вот его можно слушать долго, он неутомительный. То есть вот он идет фоном, идет, идет, идет. В данном случае Цой – это тот же самый эффект, только еще помноженный на то, что мы понимаем смыслы, для нас тексты. И они у него буквально медитативны. Я вот Цоя внутренне, готовясь к эфиру, сравнил только с одной фигурой в русском роке, с Науменко, с Майком, потому что ну, он велик, да, и текстами тоже, и ну, концепцией альбомов. И все-таки Цой глубже, потому что Майк – это вот прям рок-рок, ну, рок-н-ролл такой, рокобили, да, ну, такой переосмысленный в русской традиции, в советской этой традиции. А Цой – это нечто отдельное вообще, одновременно из этого и не из этого мира. Для меня он всегда вот связывал такой явь и сон. Вот самолет там с крылом, там пачка сигарет, все что угодно. Это какие-то такие вещи, они абсолютно осязаемые, но ты их и в руки взять не можешь. То есть, это такое настроенческое, такой внутренний ритм и такой внутренний нерв жизни. И вот то, что основная часть произведения у него в определенном ритме идет, они похожи, это можно отнести к однообразию. Нет, это вот такое, как вот биение сердца, такое спокойное биение сердца, созвучное биению вот окружающего мира, можно громко сказать, там, вселенной. И ты его слушаешь, он как будто входит в тебя, как будто это естественно, ты все это переживаешь. Дом стоит, свет горит, и ты просто вот эти картины, они проходят сквозь тебя. А весь остальной русский рок, он либо какой-то травматичный бесконечно, Наутилус, я понимаю, что огромное количество любителей, фанатов, но все это какое-то надрывное, на сломе, на грани. Цой тоже нельзя сказать, что прям праздник-праздник. Но все очень... Такой какой-то внутренний кодекс воина, что ли. Любой день хорош для смерти, и любой день, и любой момент хорош для жизни. Вот он прям вот... Он вообще сама жизнь. Может быть, громко звучит, но для меня это так. Хотя я ничего толком о нем не знаю, ну, как-то вот не погружался. Но он для меня вот естественная часть бытия. Его не быть не может. Интересно. Такое восприятие.
Дим Юрьевич,
будешь тут сказать? Я уже был взрослый, когда все это появилось, поскольку меня когда-то музыке учили на первом месте. Исполнительский талант, ну как, западные, все эти Led Zeppelin, Deep Purple и Pink Floyd, они от наших отстоят просто там на парсеки какие-то немыслимые, играют как-то не очень, раз. Во-вторых, я знаю, на что это похоже, если я знаю, на что похоже, я лучше буду слушать оригинал, и вообще все это мимо меня, вообще. Весь вот этот зародившийся там в конце 80-х годов рок мимо меня проехал, но тут... Я когда-то работал на заводе, и мне прислали ученика из ПТУ, моего друга Вову.
Так.
Вову я проводил в армию, а из армии он вернулся с другом Колей, который от него там в соседнем доме жил. Коля, царство ему небесное, был невысокого роста и страшный поэт. И Коля мне тут же принялся, Дима, ты песню услышал? Я насторожился, ну вот. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо, я говорю, Коля, бля. Какая пачка, что там у тебя неплохо? Коля махнул рукой и сказал, ничего ты не понимаешь. Понадобилось некоторое время, то есть, ну, его же слушать надо, как ты понимаешь, суждение – это типичное. Пастернака я не читал, но решительно не одобряю, вот. И как-то принялся слушать, ну… Забегая вперед, за строчку «Война – дело молодых, лекарство против морщин» сразу бюст на родине надо поставить, это, блин. И вот с моей точки зрения, когда уже послушал, вот что в нем, с моей точки зрения, главное, он поэт.
Да.
Там не про какую-то мелочную фигню. Носки мои всегда ты драила, меня считала ты за фраера. Вот. Нет. И этим он радикально отличается от всех наших его коллег по этому опасному рок-н-ролльному бизнесу. Он поэт в первую очередь. Во вторую очередь, ну, товарищи, которые с ним играли, дай бог им всем здоровья, они, в моем, я так слышу, они его очень сильно уважали и играли соответственно тому, что он исполнял, сочинял и исполнял, то есть там с большим уважением. Музыка вся сочинена и сыграна. При этом, ну там я в тонкостях не силен, что там альбомы выходили сначала в таком виде, а потом появился Айзеншпис и всех научил, как надо правильно, и они зазвучали совершенно по-другому. Я уже слушал только конечный результат. Прекрасный. Вот он просто из ряда вон, он вообще ни на кого из них, в моем понимании, взрослого человека, он ни на кого из них не похож. Он настолько самобытен, и это поэзия безо всяких преувеличений. И все так ловко сделано, что и стихи правильные, и голос этот угрюмо монотонный, и музыка правильная, вот все в кучу, шедевры. Однозначно
вот шедевры. Всё, вот я согласен с этим. Мне кажется, все сошлось. Во-первых, тембр голоса. Да. Абсолютно уникальный. Абсолютно. Для певца тембр голоса имеет огромное значение. Потому что ну, певцов много, но знаменитым становится тот, которого ты узнаешь с первой взятой ноты.
Да.
Вот в случае с Цоем это абсолютно так. На мой взгляд, это в большей степени так, чем применительно к значительному числу исполнителей, в том числе, кстати, и русского рока, при всем уважении ко всем остальным. Это раз. Второй момент, мне кажется, Цой, вот у него такая музыка, я бы назвал ее евразийской, он сам такой евразийский, поет на русском языке, совершенно точно, вот не просто поэт, а русский поэт,
да.
Красиво владеет, отлично владеет русским языком, создает образы, внешность азиатская, кореец. Вот. И вот это объединение, оно тоже очень харизматичное. И музыка, ну, я бы не назвал ее такой отчетливо славянской, она какая-то именно евразийская. Он любит вот это «Из окна видна даль», вот это, вот какие-то просторы непонятно какие. Плюс на мое восприятие сущего, безусловно, мы сейчас про это поговорим, накладывал отпечаток фильма «Гла», который все смотрели, который там, в значительной части происходит в Средней Азии. Вот что такое в этом было, какое-то огромное вот такое пространство, которое очень разное. И вот эти мотивы, такие полувосточные, они ощущение этого пространства, беспредельности этого пространства передают. Дальше. Цой – это поэт и музыкант действия. Он про действие. Именно поэтому Цой останется, мне кажется, навсегда, потому что он всегда будет очень хорошо заходить молодежи. Потому что молодежь – это всегда про поступки, это всегда про действия, это не про полежать на диване и посмотреть, что будет, это вот куда-то пойти, что-то поменять, переделать. Как Достоевский говорил, очень хорошая фраза, она мне очень нравится, слушайте, русские мальчики, дайте им карту звездного неба, они ее вмиг перерисуют. Вот Цой тоже про это, закрой за мной дверь и ухожу, про то, что что-то надо, там, мы ждем перемен, что-то надо переделать в этом мире. И так, ну, вот я когда вырос, да, для меня это был абсолютно саундтрек моей жизни, потому что я вот тоже закрою за мной дверь, мама, девушка, там, я пошел менять мир. Вот. Это очень важно, и в этом смысле Цой еще совпал с эпохой, потому что там, как ни крути, 80-е годы – это жажда перемен в любом случае, и значительная часть населения мечтали о том, что это перемены будут к лучшему, они сейчас все тут переделают, станет вот, уже неплохо, но станет вообще отлично. Вот. Вот эти вещи, вот эти, и да, какой-то такой самурайский кодекс у него уже был. Вот все эти песни, там, например, «Легенда», потрясающая совершенно песня, которую я сам неоднократно на личных площадках играл, мне очень нравится. Вот это такое про то, что делаешь, что должен, и будь, что будет. Вот есть какие-то вещи помимо человеческой жизни, которые выше человеческой жизни. Там долг, честь, какая-то высшая идея, а это все очень меня цепляло. Ну и то, что молодым погиб. Это тоже окончательно сформировало, мне кажется, вот этот образ такого гения, который погибает молодым, но остается жив в умах, сердцах, душах, планах, там, мечтах, творчестве своих последователей.
У меня от него такое ощущение, знаете, опять можно там. Кто-то скажет, что это панегирик. Нет, это вот абсолютно искреннее ощущение такой внутренней былинности. То, о чем ты сказал, Егор, что просторы, вот это такая печаль, такая извечная наша какая-то такая…
Тоска,
да. Что ли, такая, да? Огромный этот дом, в котором мы живем, в котором обжиться-то трудно. У нас там печка там от двери там 3000 километров. И мы в нем внутри, в этом доме, и все, что происходит, вот эти боги места, которые все это удерживают, вопреки чему бы то ни было, чтобы это не развалилось и было целым, да. И вот это наша бескрайность, бесконечность, это наша бесконечная зима, лето, которое проносится там односекундно, ну, по большей части в стране. Какая-то вот такая цивилизация рывка там, собрались, сделали невозможное, потом упали, опять сделали невозможное. И вот в нем такая былинность, вот это спокойный такой голос, как у баянов древних. Такое повествование, такое идет, он что-то говорит. Нет же, вот ты говоришь, да? А Бертона ярчайший, то есть голос узнаваем абсолютно, абсолютно узнаваем. А никаких таких взрывов нет, он просто тебе рассказывает. То есть такое повествование. Как будто бы даже внутренний голос тебе говорит, проговаривает какие-то картины, которые идут сквозь тебя. И даже самые простые, вот. Ты говоришь о великих вещах, которые прям знаковые, да, кодекс чести, там вещи, которые выше обыденности, но и в обыденности, когда твоя девушка больна, и в обыденности это какая-то очень простая, понятная история. Вот у тебя есть твоя половина, вот она заболела, вот у тебя такое внутреннее какое-то смятение одновременно с этим, и вроде и страшного ничего нет, и ты идешь за этой бутылкой вина, это все очень понятно. В этом нет ни фальши, ни глупости, ни пошлости. Ну а что восьмиклассница? Она же, ну это же жизнь.
Да, вообще.
Вот как она есть, как она есть.
Мы пели восьмиклассницы и заканчивали «Второгодница».
Отлично.
Я согласен. То есть Цой, он хорош, как бы он на вечеринке как бы испить, когда твоя девушка больна, и тут же такой переход к каким-то вселенским глубинам.
Да.
Вот это тоже отдельно. Я бы сказал, к его манере пения подходит глагол «вещает».
Вот, вещает.
Вот, да. То есть, вот он не поет и даже не рассказывает, а именно вещает вот какие-то вот вещи, особенно в наиболее глубоких песнях, да, таких как «Легенда». Там, ты слушаешь как какого-то восточного мудреца. А еще это совпало, мы же тогда все смотрели всякие фильмы про Шаолинь, про восточное единоборство, там Брюс Ли, вот это все, и там этот образ какого-то вещающего сенсея, он был очень популярен. Мне кажется, что вот для поколения пацанов 80-х Виктор Цой стал таким сенсеем. При этом я хочу обратить ваше внимание, что Виктор Робертович практически не лез в политику. То есть у него нет политизированных текстов, в отличие, скажем, от Алисы, потому что Кинчук был очень политизированным автором. Там, например, его песня «Вор и палач», там же, понятно, политическая программа, или там «Наутилус», ну, как бы моя самая мейнстримовая, наверное, песня, это помимо «Я хочу быть с тобой», это, конечно, «Скованные одной цепью».
Да, ну, да, да.
У Цоя, ну, можно сказать, у него есть «Перемен», да, но вот лично я не воспринимаю песню «Перемен» как узкополитическую песню.
Он от этого открещивался, да, все время кричал, что это не об этом.
Это не об этом, но это песня как раз про молодежь, которая всегда хочет перемен, и потом там есть последний куплет, и вдруг нам становится страшно что-то менять, это про сомнения какие-то, да, том, да, как бы потянешь ты, сможешь или нет. Я бы сказал, что если говорить о политическом контексте, то самая политическая песня Цоя – это «Муравейник» вообще, потому что про нее как-то в этом качестве никто не говорит. А там же есть потрясающие строчки. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал, и я хотел бы найти приют. Говорят, что плохо искал, и я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. То есть это как раз про то, что ну просто вот уже вот достало вообще все то, что льется из телевизора, и про то, что нам там рассказывают. Это, мне кажется, все сошли с ума. Это самый точный диагноз, там, условно говоря, 1988 или 89 года. И журналу «Огонек», и всему остальному, что тогда происходило.
Да.
Вот. Ничего точнее в русской там, поэзии, и тем более в русской музыке и в русском роке, я вообще не знаю. Может быть, есть, может быть, моя эрудиция просто настолько не распространяется, но в меня это попало, вот когда я уже подрос и начал осмыслять на 100%. А что касается «Перемен», вот я слушал эту песню, для меня она стала актуальной уже там, в 90-е годы, и я ее слушал всю свою юность. Так для меня песня «Перемен» была саундтреком к тому, что творилось в 90-е, и мы хотели бы перемен от вот этого, вот, чтобы было в 90-е, отскочить вот как можно дальше, вот все это переменить. Вот, и в каждую эпоху молодежь будет вкладывать в эти тексты свои смыслы. А вот там, условно говоря, «Скованные одной цепью», при всем уважении к Вячеславу Бутусову, я его очень уважаю, тоже люблю, но много прекрасного написал. Это останется там, в ту эпоху, когда это было написано, мое мнение.
Надрывность, потому что там огромный надлом, и это всегда боль. А Цой, он, вот как правильно вот вы говорите, он выше этого, он над этим. Он говорит одновременно, да, жизнь такова, что вот война, и это для молодых, средство против морщин, лекарство против морщин. Но одновременно с этим жизнь-то она продолжается в каждой из дней. И если ты уцелел, то значит живи и воспринимай весь мир вокруг тебя в полноте. То есть ну, он не привязан. Вот то, о чем ты говоришь, он будет актуален. Он не привязан к моменту, к текущему. У него нет, он ни за что не вцепился. Он ни за что в этой жизни не вцепился, он ушел. И это осталось как вот длящееся во времени повествование.
Я бы сказал, что он еще и тонкий лирик про любовь. Любовь стоит того, чтобы ждать. Вот эти его прекрасные строчки. В принципе, песня «Лето», да?
«Скоро кончится лето, я жду ответа», да.
Это тоже лирическая песня, тоже про любовь.
И то, что она в таком ритме исполнена, это тоже говорит о том, что с одной стороны такое большое внутреннее напряжение и ожидание какого-то, ну, какой-то точки отсечения, вот скоро кончится лето. А с другой стороны, что это вот такой вот быстрый сердечный ритм, все равно все будет продолжаться. Что бы там ни случилось в конце этого лета, ну, нет, у него нет при всей вот какой-то такой тоске, которая отражает наш цивилизационный наш такой сильный штрих, у него нет отчаяния. У него есть принятие жизни.
Отчаяния нет. У него
принятие
он самурай. Вот
да,
такой,
да.
Как бы таков путь.
Вдогонку скажу, что это в первую очередь стихи, в моем понимании. Они у меня в голове складываются в образы, характерные, естественно, только для меня. Но когда я слушаю упомянутый тобой Наутилус, где там круговая порука мажет, как копоть, а как же три мушкетера, один за всех и все за одного? У меня это сразу вызывает дичайший диссонанс, просто я не согласен вообще ни с чем. Это мало того, что не то, что упадок, а вообще днище какое-то, а вы там внизу копошитесь, непонятно зачем. Я там резал себя, зачем ты себе, тебе место в дурдоме, зачем ты себя резал?
Он там и находится,
да,
герой.
Да, ну и что? Когда первый раз слышали, впечатляло, потому что до того ничего подобного не было.
Там несчастная любовь, все такое.
А малейшее раздумье вот меня от этого отторгают, потому что оно меня направляет не туда, куда я хочу идти. А тут наоборот, вот наоборот, все образы абсолютно правильные, все, потому что настоящие стихи, настоящий поэт, а вы нет. Вот как два полюса, наверное, с одной стороны Цоя, а с другой стороны сектор Газа. Сектор Газа смешной. Вот смешной. Ну, он вообще не про это, да. Поржать, да.
Сектор Газа – это чистушки.
Так точно, да. А это нет, это настоящие стихи.
Были на концерте группы?
Нет.
Нет, нет. Поэтому вот…
Вот они недавно организовали, когда музыканты играют на сцене, а сзади там видеоизображение и голос отдельно приклеен. Я хотел сходить, но так и не дошел. Все хвалили, говорят, круто.
Сейчас много сделано нейросетями роликов, где Виктор Цой, я видел ролик, где Виктор Цой, его персонаж из фильма «Игла», он поднимается в конце, да, он же там уходит по аллее, вот он идет, встречается с Высоцким, дальше они заходят в бар, там встречаются с Горшком, там еще с кем-то из ушедших наших рок-звезд. Трогательно, трогательно. Кстати, про фильм «Игла» смотрели?
Да.
Что можете сказать?
Ну, он старенький такой.
Ну, понятно, что сейчас уже старенький.
Очень уже... бюджетный, так скажем. Я, опять-таки, я уже взрослый был, я не так на это все смотрю. Нет.
Не ну, зашло. То есть, вам не зашло.
Но тоже я бы не сказал, что это на меня какое-то впечатление произвело. Вот он для меня существует вот как голос. Я знаешь даже, что я тебе хочу сказать? Интересно.
Так звучат эти песни, фильм популяризировал.
Да, там же «Звезда это по имени Солнце»,
там поезд, он едет на поезде.
Это понятно, это понятно. Но вот такой странный эффект, вот как-то так получилось, что вот это тоже прошло мимо меня, меня не зацепило. Я даже тебе больше скажу. Я, думая о нашем эфире, в Москве шел по Арбату, не часто там оказываюсь, но вот оказался, тоже перст судьбы. Поворачиваю голову, как раз его эта стена, и там сейчас такой, ну, я бы сказал, роскошный прям портрет. И я смотрю на него, и каждый раз удивляюсь, думаю, он так необычно выглядит, и он никогда не всплывает вот таким вот визуальным образом в голове, когда ты его слышишь. Он как бы существует отдельно, вот голос существует абсолютно отдельно. И я упомянул Науменко, и вот что интересно, там тоже, конечно, сильные тексты есть, но они такие бытийные, есть сильные тексты, как «Вкусно пахнет, похоже щами», «Мой разум занят очень странными вещами», все такое, да, но Науменко, вот ты что, не говори, он про, вот это прям рок, вот рок, западный там такой, наш какой-то, вот такие злые тексты, какие-то тексты такие, ну там пробивающие там насквозь, вот сидя на белой полосе, что мне хорошо, я не с вами и не с теми, я вот особенно я здесь, или даже там, не знаю, Рома Попсикола, там, я пришел в бар, там принимали товар, я сказал бармену, у меня в душе пожар, налей мне Рома Попсикола. Это все здорово, но это вот прям рок-н-ролл. Ну, рок и рок-н-ролл, так мы говорим, корни, да? А Цой вообще не про это. Есть вот хороший его аналог в западной музыке. По моему, опять же, мнению, это Рой Орбисон, который абсолютно выпадает из всего западного рока, потому что он поэт, у него прекрасные стихи. Он, конечно, подольше прожил, но там масса трагедий жизненных. И он тут такой вот министрель рока. Совершенно особенный голос, не похожий ни на кого, совершенно особенные тексты, очень осмысленные, совершенно особенный образ, сценический, чрезвычайно сдержанный. И вот что-то в этом такое есть, такая отстраненность от мира. Что бы ни происходило, все, ну, как Бродский сказал, да, будет звучать от меня там только благодарность до тех пор, пока рот мой, как там, я уж не помню, не будет забит глиной, будет звучать только благодарность. Вот это то, что излучает Цой. То есть, казалось бы, внутри текстов его ты прочитываешь, что он говорит тебе, что бы ни происходило, это не имеет значения. Имеет значение, что ты жив, ты можешь это воспринимать, уже за это будь благодарен. Такой глубины, о чем вы говорите, друзья, да? Я полностью вас поддерживаю, ни у кого нет. Я не хочу, в особенности, памятую прекрасный ваш цикл по Онегину, но, может быть, и где-то и сродни Пушкину, то есть каким-то огромным величинам в нашей истории, потому что стихи, они же не обязательно должны быть необычайно сложными, как оды там Державинские, не знаю, что-то еще, какие-то огромные поэмы, они должны пробивать тебя насквозь. Если звезда по имени Солнце пробивает тебя насквозь, значит, это настоящая высокая поэзия. Все. Как в музыке есть и в нашей, и в западной всегда явление, как говорят, человек одной песни, иногда говорят, человек одного альбома или группа одного альбома. Такое бывает. И этого уже достаточно. Ничего у них больше нет, что-то одно, но это одно знает весь мир, остальное очень там записывали, ну и ладно, и неважно. Так и здесь. Но у него, конечно, не одно стихотворение, у него целый корпус стихов, поэтому он, ну, прям...
Ну, я же, да, диссонанс.
Нет, кстати, ведь никакого... Да, нет ведь, кстати, никакого переосмысления фильмового нового, где бы вот образ его был показан. Но это...
Я вот больше склоняюсь, что надо было не кино снимать, а аниме нарисовать. Вот там все.
Ого, кстати, так, вот как это надо.
Но это не поздно.
Да.
Вот, нет, давайте я по своему мнению по поводу фильма «Игла». Зрители, можно согласятся, пишите, кстати, в комментариях, это очень интересно. Вот я хочу вернуться к этому образу такого самурая, да, который вот делает, что должен быть, что будет, таков у него путь и так далее. Вот мне кажется, что фильм «Игла», он очень органично этот образ дополнил, потому что там есть свой, который под свои собственные песни, да, он вот прибывает в этот злой мир, где появляется абсолютное зло в виде наркотиков, он пытается спасти там девушку, и в конце концов из-за этого погибает, или он, чуть мы не знаем, там, умер он, не умер, но во всяком случае там намек на это есть, открытый финал.
Угу.
Вот это абсолютно самурайская история такая. И вот он был таким в своих песнях, и таким еще и предстал на киноэкране. А поскольку кино – это главнейшее из искусств, неважно, там бюджетное, не бюджетное, было вот, когда мы смотрели вообще плевать, мы даже на это не обращали внимания, мы смотрели какие-нибудь фильмы типа «Проклятие долины змей», не знаю, смотрел кто-то, нет.
А как же?
Мне казалось в 9 лет, что это вообще какой-то просто, да, во-первых, ужас, ужасный ужас, во-вторых, что это какой-то супер-триллер, там никакой Индиана Джонс рядом вообще не стоял. Вот, я тут недавно вспомнил, пересмотрел, как бы ничего, кроме смеха, конечно, не вызывает, причем гомерического хохота, но тем не менее, как бы, тогда это...
Тогда казалось, да, как каком-нибудь «Золото Маккены».
«Золото Маккены» по сравнению с «Проклятием долины змей» – это...
Феллини, Антониони, да, в одном флаконе.
Да вот, но смешно. Но возвращаясь к «Игле», то есть бюджетность в данном случае вообще не интересовала. Вот там был Виктор Цой, там еще Александр Баширов, и все этого было достаточно для того, чтобы это зашло, это приобрело статус культового. Почему? Потому что это попадало вот в этот цоевский архетип, то есть это оправдывало все ожидания и развивало его, потому что есть вот там какая-то короткая, ну, история в песне изложенная, три куплета, вот «закрой за мной дверь, я ухожу», а тут вот он уходит на эту войну там и берет на себя ответственность в длительной фильмовой истории, и во имя своих идеалов он погибает. В этом, конечно, было какое-то, может быть, даже и предсказание такое мистическое скорой смерти самого Цоя, потому что Цой, вот то, что он ушел так рано, ушел таким молодым, это сразу вызывало, может быть, так и надо, может быть, вот великие люди, они так и уходят, вот куда-то они не умирают, а куда-то туда уходят, выполнить какую-то новую свою миссию. Вот так это все тогда осмыслялось. Ну, еще раз повторюсь, что я прекрасно помню день, когда это произошло, и тут у нас во дворе прям было целое собрание такое, все обсуждали, как же так вот Цой погиб.
Да, как, неожиданно
как,
было.
Как,
да.
Жалко, да, как жалко. Какая у вас самая важная, самая любимая песня Виктора Цоя группы Кино? Что вот иногда хочется спеть? И почему?
Вот, ты поставил прям в тупик, потому что много, я не могу сказать прям какая. Я сейчас отвлекусь и подумаю, я хотел одну вещь сказать важную. Мы в прошлом выпуске, когда о Тухманове говорили, о пластинке его «По волнам моей памяти», мы говорили о том, что вы задавали вопрос, а ушло ли это куда-то, да, возникла ли преемственность, получилось ли так, что вот эта вспышка, вот этот заряд передался. И мы тогда обсудили это и поняли, что никуда он особенно не передался, что это явление само в себе. И вот мне интересно услышать от вас, и, ну, я свое мнение тоже скажу, ушел ли куда-то вот этот вот заряд Цоя, передался ли он кому-то, кто-то ли принял эту эстафету, ну, там, не знаю, в роке, там, нашем, западном, бог его знает, где угодно. Потому что…
Я думаю, что если говорить о каком-то прямом наследовании, то, наверное, нету. Нет, потому что мы не видим ничего похожего на группу Кино, и я не думаю, что существуют его какие-то подражания на уровне, ну, скажем так, копирования или развития стиля.
Угу.
Более того, мне кажется, что это настолько самобытно, что это может быть и невозможно. Но подспудно наверняка это произошло, потому что это такая громадная величина, что я думаю, очень многие творческие люди, так или иначе, пропитавшись
текстами. Именно текстами.
И не только текстами, настроением. Я все-таки, знаете что, вот мы правильно говорим о том, что Цой поэт, но мне кажется, что это отдельный жанр, вот музыкальный поэт, да? Потому что ведь музыка, она дополняет, расширяет, придает новую глубину текстам. Вот если просто текст прочитать, восприятие будет другое, той же
как
звезды по
имени.
Да. Как у Высоцкого.
Перекликаются они?
Да. Но в случае с…
Я чисто про восприятие.
Да, я про восприятие.
Да, первый раз в руки попала книжка, и я начал читать. Как это? Без голоса и без музыки. Это стихи хорошие, но нет, и так нет.
Но это по-другому. Я думаю, что, кстати, в каких-то общих очень вещах перекликается, потому что вот эта самурайская философия Высоцкому, мне кажется, тоже была бы близка. То есть, вот, ну, там, условно говоря, баллада о борьбе, которую мы уже с вами упоминали, она, конечно, очень далека от настроения Цоя,
да.
Но от смыслов Цоя она не так уж и далека.
Да.
Я думаю, что Цою, может быть, баллада по борьбе была бы близка, потому что он сам про борьбу.
Да, да.
Вот. Ну и, конечно, вот этот русским поэтам, очень многим она была свойственна, вот это была тоска. Это вообще наш признак русской литературы, может быть, нашей ментальности, это есть у обоих.
Да, присутствует.
Но я не знаю, говорил ли что-нибудь Цой о Высоцком, слушал ли он его когда, наверняка слушал.
Конечно, слушал, как не может понять.
Не мог, просто не слышать.
Да, признавал ли какое-то влияние, я не знаю. Но я уверен, что семена, которые Цой посеял, они прорастают, потому что это же может проявляться на самых разных уровнях. Не обязательно, не обязательно в рок-музыке, это может в литературе прорастать, да. В любом социальном творчестве. Потому что, еще раз, вот Цой – это поэт и музыкант действия, и удивительно мотивирующий. Вот ты Цоя послушал, хочешь пойти что-то поделать. Разное, конечно, поделать хочется после Цоя, но в любом случае хочется что-то изменить.
Я, кстати, понял, про какую песню ты меня спросил. Ну, в смысле, ты спросил,
какую песню ты можешь назвать, да.
Ты знаешь, это вот «Алюминиевые огурцы», потому что я, кстати, не знаю, как она правильно называет, именно название ее каково.
По-моему, так
и называется, да, «Алюминиевые огурцы», да, потому что я вдруг вот сейчас подумал о том, что он всю жизнь свою короткую такую, чрезвычайно яркую жизнь, он сажал алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Он делал нечто, что не ложилось в текущий день, как будто бы, хотя, конечно, ему там, не знаю, ну, там, стадионы ему откликались в полной мере, да, но это стало по-настоящему понятно, когда он ушел. Вот сейчас мы осознаем, его нет уже, значимое какое-то, ну, не очень, но значимое количество лет его нет, и мы понимаем, что он становится все больше и больше вне времени, и это есть вот, наверное, вот это сажание алюминиевых огурцов на брезентовом поле. Вещь как будто бы абсурдная, да? Как там тибетские или какие-то монахи выкладывают эту мандалу колоссальную высыпают, высыпают ее из цветных песочков, из чего-то, делают, там с ума сойти, работа какая. Как только закончили, в ту же минуту ее сдувают. Ничто не имеет значения, ни к чему нельзя быть привязанным. Вот в нем вот эта непривязанность, ну какая там привязанность, пачка сигарет, вот и тень, да, от крыла самолета, и свет какой-то там, далекой звезды или...
Да, он такой странствующий.
Странствующий, он все время, вот движение такое, вот он по дороге, он куда-то... Да. Да, в дороге, такой прям вагант.
Да.
Да, да. И вот поэтому вот эта песня. Я прямо сейчас вот ее услышал внутри, вот она. Хотя, ну, нравится, ну, практически все там. Самые разные вещи. И бывает еще ностальгически, если попадешь куда-то, кто-то поставит, и вот и, или сам включаешь, она пошла одна за одной, и так ее и слушаешь, и слушаешь, и слушаешь. Я говорю, такое долгое такое медитативное состояние, очень хорошее. В нем нет зла, и в нем нет тьмы. Потому что все-таки вот в этом русском роке, я опять не знаю, там шквал, наверное, будет негодование, уже очень много тьмы. Вот этот вот конец 80-х, вот это вот распад государства.
Я бы сказал, не тьмы, а чернухи.
Ну, я так стараюсь, да. Ты прав абсолютно. Чернухи.
Распад... Тьма слишком круто.
Да. Да. Распад государства, утрата смыслов, вот это вот бесовское, такое, что-то дикое такое, а вот оно там все выплеснулось. И это такое отчаяние, такое мрак. А вот этого нет, там свет. Там очень.
Я не оригинален. Я только в машине музыку слушаю побольше. Три песни присутствуют. Раньше, когда-то в юности мы все слушали альбомами, так называемые. На старости лет только лучшее надергаешь, вот оно и есть. Группа крови, звезда по имени Солнце, и скоро кончится лето. Все гениальные тут, да. Без всяких. Я не могу сказать, что вот это лучше других, нет. Там и других отличных много. Да. Вот эти, да.
Самая любимая песня. Поразительно, что многие ее не знают. Вот я говорю, все-таки Цой, знаете, нет, не знаю. Это любимая песня. Пою постоянно, опять же, на семейных посиделках, в караоке, где угодно. Песня «Апрель». Никто не знает песню «Апрель» Виктора Цоя.
Придется напеть.
Мы включим.
Да. Да, потрясающе. Конечно, какая вот одна реально из лучших, самых мелодичных, самых лирических, самых светлых и добрых песен Виктора Цоя, которая просто разрывает на разрыв аорты. Вот как-то она оказалась заслонена другими знаменитыми этими композициями. Но поверьте мне, это просто потрясающе, это гениальная песня.
А ведь у нас апрель сейчас.
Да, сейчас апрель как раз, да. Всем рекомендую переслушать. Есть потрясающие каверы на эту песню. Я слышал один кавер, исполненный на средневековых инструментах, вообще просто отвал башки. Ребята, вот песня «Апрель», я вам серьезно говорю, это очень красиво.
Принято, принято.
Вот. Да. Всем надо послушать, как вы не знаете.
А снег идет стеной, а снег идет весь день, а за той стеной стоит апрель. А он придет и приведет за собой весну.
Про то, что как на чем отразилось, я, опять-таки, по большей части по западной музыке, ну, когда какого-нибудь там Яна Гиллана из группы Deep Purple, там база-то где, что ты в детстве слушал, что привело к рождению вот этого. Ответ Элвиса Пресли. У меня челюсть просто отпала. Какая связь между этим диким воем и Элвисом Пресли? А вот, так и тут. Оно, возможно, не очевидно, но то, что воздействует на всех, никаких сомнений нет.
Ну, я могу про себя сказать, не потому что я какой-то культурный артефакт, но, наверное, мы все-таки набираем там какое-то количество просмотров, нам люди смотрят, поэтому мы имеем право про себя говорить. Я должен сказать, что на меня Цой повлиял очень сильно. Да, это мой любимый советский, российский рок-музыкант, и его песни я слушаю до сих пор. И ключевое – это то, что эти песни ужасно… Не ужасно. Эти песни прекрасно мотивационные. То есть они помогают держаться в самые тяжелые моменты жизни,
да.
Там, не остаться в этой траве. И в этом есть такая огромная внутренняя сила, от которой ты, как от этих песен, как от розетки, ты подзаряжаешься. Вот. И это, пожалуй, единственное, что в русском роке оказывает такой эффект. Ну, в русском роке 80-х
там, полностью, годов. Полностью согласен. Я говорю, будучи адептом Науменко, Майка и зоопарка, именно вот таких в плане смысла, в плане того, что он действительно был настоящий рокер, у него там чувствуется такая сырая музыка, там времен Чака Берри, еще что-то. Но это вот именно рок-н-ролл. А это про вечность. Кстати, про Элвиса. Я знаю, почему он сказал, что Элвис. Элвис для многих был и для самых разных людей. И они все говорят об одном и том же примерно, что не то чтобы прям вот Элвис, что вот он, вот прям его стиль, там, или баллады, или какой-то ранний рок-н-ролл, не совсем так. А вот то, что он выделялся предельной настоящестью. Сейчас это прям мост к Цою. Предельной настоящестью. Вот ты что не послушай, все правда. Вот какую-то, ну, совсем захудалую вещицу в фильмовые годы взял, перепел, вот ты веришь, ой, эта история. Даже не понимаешь, а просто так и он что, не поет свой? Все правда, но нигде нет фальши. Это вот так, ну, как бог настоящего. Угу. То есть, вот оно такое, лжи нет. Ну, что нам сейчас говорить? Давайте там эстраду посмотрим того времени, я уж извиняюсь. Давайте посмотрим и рокеров тоже пристально переберем. Ну, там... Но далеко не все настоящее.
Кстати, я хотел бы заметить.
Много попсы, да. Много озлобленности какой-то, много там какого-то личного.
Насколько запить. Насколько я помню, Юрий Айзеншпис присоединился к группе Киномума в качестве продюсера в самый последний момент. То есть, да. Приписывать популярность группы Кино Айзеншпису — это абсолютный абсурд, потому что он занимался этой группой и Цоем лично только вот. В самый последний период, незадолго до смерти Цоя, он присоединился, и, конечно, он, может быть, как-то оформил вот ту популярность, которая существовала.
Добавил.
Но организовал, наверное, скорее правильно сказать, но всесоюзная слава Цоя,
его
группы, она, конечно, наступила без всякого участия Айзеншписа.
И... Могу немножко путаться в датах, когда режиссера Соловьева, где он в художественный фильм «Асса» воткнул песню «Перемен»,
завершает.
После чего все и говорили, что ох. А Цой кричал: «Нет, она не про это вообще». Но ему задали вопрос: а людей можешь привести? Он говорит: «Конечно, а как? Ну, позвоню, придут». И пришло 10 тысяч человек. Могу ошибаться, но цифры примерно такие. Просто, так сказать, никакого Айзеншписа еще не было. Собрать 10 тысяч в те времена – это, мама, серьезно.
Да, это более чем.
Ну вот вопрос, вот, знаете, как бы непонятно, каким Цой был бы в 90-е. Мне кажется, что вот конкретно ему было бы тяжело. И дальше
тоже. А это то же самое, вот ты прям как считал, с языка снял. Я только подумал, хотел вам сказать, и вот сейчас спрашиваю. А как так получается, что вот Высоцкий, ну так, нельзя сказать, немного. Ну почему немного, если до Горбачёвского времени немного не дотянул? До того момента, когда, казалось бы, мог там развернуться так, что... И Цой тоже, по большому счету.
Да? Слава богу, что не дотянул. Так
нет, я об этом абсолютно. И вот о чем ты говоришь, Егор, да, что, видимо, вот им это время было отпущено. Они в другом времени просто существовать не могут. Ну, как бы для них там атмосфера, что ли, нет. Им там нечем дышать.
Может быть.
Потому что они вот правду сказали про это, про свое время, а дальше, наверное, все. Можно сказать, миссия исполнена.
Отведено было немного, но осталось от них очень много.
Да, очень много, вот. Да.
И мы, да. Мы от этого подзаряжаемся до сих пор. Ну, собственно, это тоже русский канон, заданный еще Александром Сергеевичем. Который Абсолютно. Тоже прожил, в общем, по современным меркам очень мало, но зато оставил глыбу. И мы на этом до сих пор живем еще десятки поколений
вперед. Да, это точно совершенно. Я, кстати, согласен. Подумал, Дим Юрьевич, то, что ты сказал про аниме, а я так и не знаю до сих пор, как правильно, аниме или аниме. Ну, неважно.
Как хочешь.
Да. Короче говоря, ты сказал про Цоя, ведь это крутая тема вообще. Вот бы кто-нибудь подхватил бы. Потому что он прям вот реально герой этого, такой рыцарь, без страха и упрека, со своими смыслами, а эти текстовки, как они сейчас все это прописывают всякими там бегущими строками, тем всем там и так далее.
Пишите нам потрясающе. В комментариях сценарий аниме про Виктора Цоя.
Да, это
типа
да.
Песня.
Да.
И искусственный интеллект все построит.
Так, не, так. Может, мы без искусственного интеллекта как-нибудь.
Хороший был Виктор Цой, да. Хороший. Отличные песни.
Будем анонс давать? Потому что мы давали анонс в каждой передаче. Ну, давайте там на потом подклеим, давай. Да? На мой?
Да.
Ну, тогда надо что-то западное.
Я бы предложил поговорить про песни из кино. И западные, и российские саундтреки.
Какого времени? Саундтреки. Любого?
Любого. Ну, просто тема саундтреки.
Саундтрек сериала «Эйфория».
Отлично. Тогда
саундтреки, мне кажется, отлично.
Наш анонс на следующий, уже четвертый выпуск. Сейчас уважаемый Егор Яковлев его озвучит.
Саундтреки.
Те, которые наповал, которые вас прям вот насквозь пробили. Присылайте в комментариях, как вы обратили внимание, мы выборку делаем. Держим на карандаше ваши пожелания. Отсюда, собственно, и Тухманов, и Цой. Так что вот присылайте тему по саундтрекам, а мы отберем и обсудим.
Так точно.
Так точно.
Ждем. А на сегодня все.
Спасибо.